Решение. Здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо за то, что вы сегодня присоединяетесь к нам в дополнительную передачу из серии передач «Решение». Здесь мы обсуждаем общественную и экономическую доктрину Бааля Сулама. С нами в студии рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте всем.
И Игорь Литвинов, бизнес-консультант. Прежде чем мы начнем, мы хотим напомнить, что наши передачи можно смотреть на нашем сайте www.cap.co.il и также смотреть их на 66-м канале. Сегодня мы обсудим очень интересную тему об экономическом и общественном диалоге, о различиях между слоями общества, о равенстве экономическом. За несколько последних десятков лет неравенство экономическое выросло очень сильно. Капиталы и доходы распределяются очень неравномерно. Одни обогащаются, другие остаются на обочине, и средний класс, основной плод экономической системы, утончается. Уровень неравноправия в Израиле одно из самых высоких, и это выросло в последние годы так, что четверть населения находится за чертой бедности, 33% у них нет уверенности, продовольственной уверенности, не знают, что будут есть завтра. Мы хотели бы выяснить наше отношение к этому вопросу. Прежде всего, в обществе, которое находится на пути к интегральному обществу, и хотели бы обсудить, как мы можем изменить создавшуюся ситуацию. Итак, мы начнем, как и сказали, с более продвинутого этапа. Первый вопрос. Какое видение интегрального подхода относительно равенства экономического и социального между гражданами?
Мы должны с помощью воспитания и образования привести население к состоянию, чтобы прежде всего они поняли, каково наше развитие, что оно от нас требует. Мы находимся в каком-то процессе. Этот процесс неизвестен, иначе экономисты могли бы нам проложить путь. Но этого не происходит, потому что мы не знаем те законы, по которым мы развиваемся. Внутренние свойства человека, и в особенности это законы, по которым развивается человеческое сообщество, которые нам неизвестны, мы их не понимаем, и нам очень тяжело предвидеть будущее, которое очень туманно для нас. Поэтому, прежде всего, мы должны обучить их, какова будущая форма, к которой мы приближаемся. И она уже приближается к нам. Это форма единая, где все связаны вместе, соединены в одну систему, где все зависят от всех. Мы это уже достаточно чувствуем, и не может быть, чтобы кто-то устроил свой успех за счет другого. Хотя сегодня это пока еще возможно, потому что мы не видим результатов в долгосрочной перспективе, но в конце концов, если мы все связаны, у нас нет выхода, мы должны думать об одной системе, от которой все зависят. Если все зависят, то более или менее мы должны видеть, что у каждого есть единый уровень доходов, уровень жизни, и к этому мы должны стремиться. Разумеется, что это постепенно. И не сразу же, в соответствии с тем, как общество развивается. И начать мы можем с этих нижних слоев населения. Прежде всего, подвести их, потому что они находятся в стесненных обстоятельствах, можно привести их к состоянию, где они почувствуют, что о них заботятся. Первое. Второе. Мы должны провести точный опрос, что нам нужно сделать, чтобы привести их к рациональному уровню существования, необходимому, скажем так. Как ты говоришь, что 23% находятся ниже уровня бедности. Давайте начнем с этих слоев. Что мы можем сделать прежде всего только с этим слоем, не выделяя им еще денег, сил? Как нам сорганизоваться, организовать окружение, чтобы оно могло само себя обслуживать и привести себя при тех же ресурсах для того, чтобы улучшить свое положение только при помощи воспитания и образования, которое они получают?
Без материальных затрат?
Без материальных затрат. Давайте посмотрим сначала, как мы дадим им из всех этих людей с помощью воспитания. Там, конечно, люди есть, которые могут заниматься детьми и молодежью. У них есть люди, которые могут открывать разные кружки спорта, балета. Бесплатно, но таким общим договором, который мы заключаем. Мы откроем среди них склады продовольствия и одежды, обуви, взаимопомощи, водопроводчик, электрик. То есть давайте прежде всего организуем для них форму коммуны, взаимопомощи. Насколько мы сэкономим для них денег и дадим им ощущение уверенности в обычной их жизни. Разумеется, что это потребует от нас все же не выделение средств, а людей, которые будут с ними заниматься, чтобы мы смогли получить от местных властей поддержку, чтобы построить склады продовольствия, склады одежды, клубы и другие места проведения времени, где мы можем организовать кружки, как мы можем найти в городе людей, психологов, которые могут работать добровольно несколько часов в неделю, и других специалистов, которые будут с ними заниматься. Так давайте начнем их организовывать как коммуну, которая сама себя обеспечивает. Это прежде всего. Если мы начнем в этом действии вместе с воспитанием и образованием, то мы уже можем после этого сделать точный расчет, сколько нам нужно на самом деле добавить им, выделить средств или людских ресурсов для того, чтобы привести их к состоянию, чтобы поднять их над уровнем бедности. Я думаю, что нам не нужно будет много. Не нужно будет много. Мы их научим, как правильно жить. Экономно. А экономно, это может быть, что мы подписываем договор с электрической компанией на весь город. И тогда мы можем получить от них то, что получают наши соседи-арабы. Потому что у нас есть покупательная способность. То же самое большие сети продовольственные. Если мы в городе подписываем договор, молочное, мясное, хлеб, все необходимые вещи мы покупаем оптом, или же вообще мы все покупаем оптом, мы как одна семья, то мы можем определить все цены с большими поставщиками. И тогда наверняка на 20 или на 30% дешевле это будет стоить. И так далее. То есть мы можем очень много облегчить, не выделяя дополнительных средств, мы уже можем с помощью правильного использования наших ресурсов.
То есть видение интегрального подхода — это прежде всего начать
снизу.
Снизу. И привести их на более высокий уровень.
Да, потому что в конце концов мы хотим прийти к ситуации, когда мы относимся ко всему экономно. Мы не хотим брать у природы ничего лишнего, кроме того, что нам необходимо для жизни. Этот подход — быть в гармонии с природой. Не потреблять лишних ресурсов, ископаемых, не портить земной шар, не портить природу. Поэтому мы должны начать снизу и привести их к рациональной жизни. Это не самый минимум, а больше. Чтобы человек не чувствовал, что он нуждается. Я открываю холодильник, у меня есть молочное, есть мясное, у меня есть овощи, у меня есть все, что мне нужно. Для меня, для детей и даже для собачки дома. И все, что нужно гражданину. Начинают с нижних слоев и постепенно сначала используют резервы, которые есть у них, с которыми они не знакомы, не умеют ими пользоваться, и культурно, и воспитательно, такими взаимными действиями, тем, что получают услуги водопроводчиков, электриков, которые есть у них. Все, что у нас есть. Давайте мы прежде всего построим себя и тем, что мы подписываем договора с большими поставщиками продовольствия, электроэнергии, газа, внешних. И тогда посмотрим, требуется ли нам действительно внешняя помощь. Может быть, что почти нет.
Этот ответ перекликается с той цитатой, которую мы хотим зачитать из последнего поколения, из Баля Сулама. Он пишет так. Равенство в обществе имеется в виду не приведение способных и преуспевающих на уровень халатных и угнетенных, ибо это означает настоящий крах общества. Смысл же в том, чтобы предоставить каждому члену общества средний уровень жизни, пускай и халатные получают радость от жизни, подобно среднему классу. Согласно цитате, Баля Сулам определяет, что государство должно действовать активно, чтобы уравновесить всех вокруг среднего уровня, уровня среднего класса. Почему всех нужно привести на уровень среднего класса?
Потому что мы все должны быть в равновесии с природой. Поэтому у нас нет выхода. Мы должны действовать напрямую. Но это говоря в общем. Это зависит от многих условий, внешних условий и внутренних условий. Внешние условия — это природа и весь процесс всего мира. Все равно нас приведут к большому банкротству от всей этой системы, которая существует. И в ней мы сегодня существуем. И она приведет нас либо насильно, либо мы пойдем сами в этом направлении. Мы все же придем к состоянию, в конце концов, что у всех будет один уровень жизни. Но когда? Еще через 50 лет. Я не хочу определять. Я хочу сейчас помочь тем слоям, которые действительно в этом нуждаются.
Действительно, об этом сказали, что цель — привести нас к равновесию с природой.
По крайней мере, от среднего класса и ниже. Как мы можем поднять их до уровня этого уровня?
На уровень среднего класса. Как я, как экономист, который это планирует, могу знать, что природа требует достижения всех среднего уровня?
Для этого нам не нужны экономисты. Наши экономисты, они все равно имеют стигмы, которые получили в своих университетах, когда их учили только, как всех эксплуатировать и получить как можно больше процентов для богатых. Результаты экономики мы видим. И тех экономистов, и всей системы. Нам это не надо. Нам нужны только люди, которые умеют организовывать население в единую форму. Это все. И для этого нам не нужны большие специалисты. Нам нужны, да, экономисты, но это не экономист. Экономист, ну, допустим, экономист. Это больше бухгалтер или такие люди, ведущие расчеты.
Вопрос меньше акцентирован был на экономисте. А как человек может знать, какой уровень жизни требует природа?
Уровень жизни, где он чувствует себя хорошо, где у него есть все, но не больше, чем он потребляет вещей и не выбрасывает, к чему он привык обычно, у него есть и для детей, и для пожилых в семье, включая домашних животных.
Бальсулам пишет, что и нуждающиеся будут жить так же, как и средние. Он не пишет об уровне жизни. Вопрос, останутся ли такие разрывы в обществе, в интегральном?
Нет. В конечном итоге нет. Человек будет стыдиться после воспитания и объединения, и когда общество ему так покажет вещи, он будет стыдиться быть более богатым или иметь излишки, выбрасывать вещи. Я слышу, что и сегодня уже есть такие общества, даже среди богатых, которые заботятся не выбрасывать, оставлять вещи, чтобы они перешли к другим людям, которые в этом нуждаются. Уже начинается движение в этом направлении. Это у них, это, знаешь, игра как бы, но эти вещи уже чувствуются. Они идут из такой внутренней дисциплины. То, что я выбрасываю, не хватает другим людям хлеба.
Как это связано с абсолютным равенством? Бальсулам пишет, что мы не равны друг другу по природе.
Нет, ты должен получать то, в чем ты нуждаешься, а я то, в чем я нуждаюсь. Ты вегетарианец, хочешь свое меню, а у меня свое меню. У каждого, ну и что? Но в конце концов, главное то, что ты наполняешь себя нормально для жизни. Если ты должен съедать в день килограмм мяса, а я вместо мяса ем 200 грамм рыбы, а ты любишь молочное, а я не ем молочное, а только траву, так и будет у каждого. Не то, что мы все употребляем одно меню, у тебя 200 грамм, не 200 грамм. Говорится о том, что ты наполняешь себя нормально, и ты не выбрасываешь ничего, и это то, что должен получать и он, и все.
Как это выражается в возможностях? Меньше в нуждах? Допустим, у меня есть возможность достичь каких-то достижений, как-то содержать себя лучше, чем у другого человека, способности.
Так делай это. Почему бы и нет? Но почему из-за этого тебе положено в два раза больше есть? Я спрашиваю. Что тебе нужно?
Мы говорим о статусе, об экономическом статусе человека.
Мы говорим о равном экономическом статусе.
И, то есть неважно, какие способности, таланты.
Пожалуйста, отдавай обществу. Тебе нужно получить за это знаки почета, но почему это должно выражаться в чем? Если вы, у вас 5 человек в семье, вам нужно 5 комнат. Допустим, 5 комнат. Каждому ребенку, отцу с мамой, и гостиная, кухня. Зачем тебе 10 комнат? Объясни мне. А у другого будет одна комната? Я спрашиваю.
То есть неравенство в возможностях будет выражаться...
Ты получил это от природы. Ты умнее меня. Так почему ты должен эксплуатировать то, что ты получил от природы, для своей выгоды? Ты получил это, может быть, как подарок со стороны. Так ты должен так и вернуть это всем.
Есть известное предложение: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вопрос, это действие будет государственным, это государство должно здесь действовать, или это будет естественным человеческим порывом?
Нет, мы не говорим сейчас об акте государственном, а об естественном, природном, который делается только по мере воспитания и образования.
Государство не должно будет вмешиваться активно.
Я не верю в государство. Я не верю в государство, я не верю в давление, я не верю в то, что идет сверху. Если мы говорим практически, оставь в покое политиков, которые сидят наверху, пусть они едят друг друга, и дай нам есть то, что нам нужно. И все.
И на более продвинутых этапах интегрального воспитания тоже нет?
Пока мы не сможем дойти до них, потому что им нужно будет, чтобы их выбрали, когда у нас будут силы. Когда мы начнем выбирать людей, чтобы прошли интегральное воспитание и действительно были успешными. И они будут расти снизу. из тех слоев, которые первыми получили воспитание.
Мы стараемся понять здесь этот образ будущего, процесса и аппроксимировать это в настоящее.
Я скажу тебе почему. Потому что если ты сегодня обратишься к высшим слоям, они не услышат.
Это понятно.
Это понятно. От среднего класса и выше не с кем говорить.
Об этом наши следующие вопросы.
Поэтому они нужны для единственной цели. Поскольку у нас есть право выбора, выбирать их или нет, то чем более мы солидарны, так мы, соответственно, сможем на них повлиять.
Следующий вопрос, учитывая, что все нормальные потребности людей удовлетворены, может ли быть сверх этого неравенство в определенной мере? Я приведу пример. Допустим, возьмем очень богатую страну, и там есть высокий уровень жизни, но люди на низком уровне ездят, скажем, на Мазда, а люди высокого уровня ездят на Феррари. То есть у всех все хорошо, но есть определенное неравноправие. Это будет нормальным?
Я не понял. Что значит необходимый уровень?
Уровень, ну, когда уже нет бедных. Бедные поднялись на нормальный уровень жизни. Это еще не окончательный этап.
От нуля до середины мы исправили.
Да.
А теперь нужно исправить верхнюю половину.
Да, от середины до верхнего уровня там может быть разброс относительно уровня, или это должно быть одинаково?
Еще раз я говорю, это делается только воспитанием, когда время здесь тоже будет играть свою роль. Мы подходим к такому развитию, что хотим или нет, но время обязывает нас, обяжет всех принять новую форму жизни. Даже если мы не захотим. Даже если верхние слои всегда захотят убегать от всего распределения и обязательств и так далее, и не захотят делиться ни с кем и ничем. Жизнь обяжет их. Мы не должны устраивать здесь революции. Мы должны позаботиться, прежде всего, позаботимся о среднем классе и нижних слоях. Прежде нижние слои, а потом средние, если не останутся до тех пор. И тогда у нас останется все больше и больше и больше, как будто 20% или сколько наверху. Но с ними поговорим потом.
Я хочу все-таки спросить, почему должно быть абсолютное равенство даже после того, как мы всем обеспечили нормальный уровень жизни? Почему это так важно?
Равенство определено нам природой. Мы, в конце концов, в нашей жизни, как мы живем, мы животные, мы животный уровень. Я забочусь о своем теле, чтобы оно было здорово, ко всему, что относится к семье, к здоровью, все, что у меня есть, как у человека, и не более того. Все остальное, все остальные мои занятия должны быть выше этого. То, что я могу постичь нашим объединением, чтобы быть в подобии природе, в нашем объединении, и тогда оттуда я уже постигну более высокие достижения будущего развития человечества. В том, что мы объединяемся и становимся столбом, по которому мы поднимаемся на следующий уровень, который называется говорящий. У нас нет на нашем уровне, на уровне животного, где мы сейчас находимся, нам не следует заботиться больше, чем мне необходимо. Одежда, еда, дом и все, что мне для этого нужно. Не о чем больше заботиться. Мы в нашем развитии постепенном все же приходим к состоянию, что все меньше и меньше нам нужно вещей, при том, что раньше мы хотели проглотить всю Вселенную. Нам уже не нужна Вселенная. Мы хотели летать по всему миру, путешествовать. Это тоже уходит. Человечество начинает немножко, потому что желание получать наше, эгоизм постоянно меняется. И наступают новые состояния, новые проявления, характеры. И в этих новых характерах человек уже не бежит за этими вещами. Я уже знаю, я уже понимаю, Я уже все это почувствовал, меня это уже не наполняет. Так что я хочу? И тогда начинает пробуждаться в нас желание к чему-то, что я не вижу здесь. А в интегральном воспитании, когда мы объединяемся между собой, мы начинаем раскрывать, что открывается здесь новое пространство, новое желание, общее. Ощущение жизни новой, которая идет от нас, когда мы объединяемся в один организм. И из нашей синергии, от нашего объединения, там мы начинаем понимать, что между нами есть такая система связи, которая поднимает нас в высшее измерение. И так человечество начнет постигать источник жизни. Наслаждение, наполнение, и ни в чем другом материальном, потому что, ну сколько мне нужно рубашек, сколько мне нужно еды, сколько нужно этих вещей. Есть границы этого, и наше желание эгоистическое, если оно получает то, что нужно, от излишков начинает уставать.
Оправдание самого равенства звучит логично, только когда вводится параметр вознаграждение на более высшем уровне.
Я не думаю. Я не вижу, что люди... Люди устали. Есть много людей, которые находятся в депрессии, они устали, они желают покончить жизнь самоубийством, принимают наркотики, и тяжелые наркотики в том числе. Все это говорит о том, что людям не нужно больше наполнений. Они устали от всего этого. И мы не можем остановить это развитие нашего желания получать, которое постоянно развивается не количественно, а в качестве. А в новом качестве действительно ему этого будет достаточно. Вопрос, как мы можем показать ему быстрее, прежде чем он покончил с самоубийством, или вошел в депрессию, начал принимать наркотики, как мы можем ему показать новую жизнь?
В итоге то, что вы говорите, что экономическое равенство — это будет естественным процессом, и человек изменит свои ценности, приоритеты, и экономика без каких-то острых углов достигнет среднего уровня, как результат того, что достигают этого этапа.
Да. Здесь есть много вопросов. Как будут работать предприятия со своими работниками? Но если мы возьмем маленькие места, маленький город или район в городе, и станем организовывать там коммуны, давайте назовем это коммуны, то я думаю, что это можно делать уже сегодня.
Мы сейчас отойдем на один этап назад, поговорим о переходном периоде. Переходный период, например, когда человек готов послушать объяснение об интегральном воспитании, и мы говорим с ним о неравенстве. Нобелевский лауреат Джозеф Штиглиц, Нобелевский лауреат по экономике, пишет, что стоит сокращать неравенство, потому что они в основном пользуются плодами современной экономики. Много ведущих экономистов утверждают подобные вещи, но мы видим на практике обратную тенденцию. 1% заботится только о себе, реальность становится все более жестокой. Почему такое обращение к желанию получать людей, соответственно, интегральному подходу, не дает плоды?
Мы должны осознать зло нашего эгоизма. Мы не можем. Если ты спросишь нижние слои, хотят ли они перейти к новой жизни, они тоже будут не уверены. Они не понимают, что это такое. Для них они смотрят на тех, кто наверху, хотят быть как они. Они думают, что это хорошо. Для того, чтобы привести нас к осознанию зла нашей природы, не самой жизни, а нашей природы, которую мы должны именно исправить, подсластить нашим объединением, сделать ее общим, интегральным. Мы должны испытать много ударов и кризисов. Удары и кризисы качественные, от которых я пойму, что мне не просто плохо, а почему мне плохо. Какова причина того, что мне плохо? И от этой причины я захочу избавиться. А причина в эгоизме, как у богатых и у больших успешных, так же и у тех, кто у бедных внизу, у проигравших. То же самое, та же причина. Эгоизм человека, который не позволяет ему развиваться, правильно развиваться. Поэтому для того, чтобы мы поняли эти вещи, мы должны действительно осознать все зло. Поэтому пока эти различия не достигнут двух полюсов, и между ними будет огромная бездна, и когда мы в конце концов осознаем, что мы должны что-то делать с обществом, а эти будут умирать с голода, а эти будут выбрасывать все излишки, не будут знать, что делать с их деньгами, пока это не будет так воочию видно всем. Мы не согласимся изменить природу.
В последнее время мы слышали, что вы говорите, что, объясняя интегральное воспитание, мы должны обращаться к желанию получать людей, показать им впереди прекрасное будущее. Но если этот 1% его не убеждает, эти объяснения, и чего же мы должны ожидать?
Я могу обратиться к этому 1% и объяснить им с точки зрения здравого смысла, потому что там сидят люди умные, обладающие средствами, ресурсами, энергией. И можно им объяснить теоретически, какова тенденция истории, природы, развития человека и куда это идет. Умозрительно дать им эту идею. И нам поэтому стоит, нам, то есть нам и им, элитам, приложить усилия и выделить средства в пользу нижних слоев для того, чтобы успокоить ситуацию. Но успокоить именно так, чтобы они были организованы, чтобы они знали, как о себе позаботиться, чтобы это не было как в Африке, где чем больше ты даешь, тем большую разруху ты вызываешь. А не давать, а поддерживать подъемом уровня воспитания, культуры, сознания, объединения между ними, взаимопомощи. Это главное, чтобы нам не пришлось туда каждый месяц переводить миллиарды долларов всем этим нижним слоям. Нет. Помощь больше в правильной их организации, чтобы дать им правильное воспитание, помочь им построить дома поручительства, то, что называется, то есть большие склады, взаимопомощь. Потому что у них нет и правильной организационной силы. С этим я бы обратился к высшему слою и посоветовал бы им принять в этом участие.
Это поможет или это просто приблизит осознание зла?
Я думаю, что если они примут в этом участие, то это вызовет и уважение к ним, и даст им хорошее ощущение, им это стоит сделать. Потому что тем самым они гарантируют себе более безопасное завтра. Чтобы не было революции, чтобы не было каких-то акций протеста.
И все-таки мы видим, что экономисты, которые находятся на вершине мировой экономики, говорят об этом желании, говорят об этом проценте, что вы должны измениться.
Не меняться. Это важный момент. Не нужно продолжать, прошу прощения, что я вас перебиваю. Не меняться. Я не обращаюсь к ним, не прошу их меняться. Я не предлагаю им мое интегральное воспитание. К ним невозможно. различия между ними, конфликты между ними, войны между ними, там, наверху. Они такие сильные, что я к этому не приближаюсь. Я лишь говорю, ребята, не нужно абсолютно ни в чем себе отказывать. То, что вы выбрасываете с тарелок, что называется, каждый 1% из того, что у него есть. Каждый 1%. Давайте сделаем договор между нами. 1% от всех вас, если вы даете сейчас средним и нижним слоям, тем самым вы поднимаете все это население, и государство становится хорошим, чистым государством, культурным. Вы почувствуете, вы получите за это уважение, получите любовь, получите оценку. Знаки почета дадим каждому. Сколько каждый сделал для этого. И это не будет стоить тебе больше, чем даже меньше 1%. Мы поднимаем, какие миллиарды там крутятся, и это копейки, которые нам нужны для того, чтобы организовать эти вещи. Потому что все равно эти же люди должны жить, они должны есть. Они должны жить как-то где-то. Давайте. И богатые, он хочет показать, что он заботится о бедных. Нужно только дать им этот шанс. Давайте мы начнем строить. Вы все равно ничего не проигрываете. Давайте начнем строить для них простые дома, чтобы у каждого была своя квартира. Давайте, кроме того, мы можем пробудить в них ощущение национальное, все евреи и так далее. Такие вещи. Это можно сделать. Можно.
Насколько мы должны, я хочу заострить эту точку, ведь человек богатый может действовать исходя из того, что он еврей, или из того, что он хочет почувствовать себя хорошо, может действовать исходя из того, что он понимает, что это единственное решение.
Все нужно учесть.
То есть нам не важно, как он поймет это.
Нет, я не хочу, чтобы он менялся. Я хочу только помощь со всех возможных сторон для того, чтобы поднять уровень жизни нижнего слоя населения. И здесь я не уверен в том, что они именно нам нужны. Скажем так, я слышал, видел по телевизору строительный подрядчик, араб, который строит квартиры пятикомнатные. Знаете, за какую цену? 230 тысяч шекелей. Скажи мне, почему арабский подрядчик там в каком-то месте арабской деревни может построить квартиру по такой цене, что я даже одну комнату не могу купить? Пятикомнатная квартира. У нас нет таких комнат. Всю твою квартиру ты можешь там вместить в один угол. Почему он может, а мы не можем?
Экономисты скажут вам спрос, предложение.
Все зависит от того, насколько мы организованы. Все зависит от того, как мы организованы. То есть, если мы сорганизуемся, наша покупательная способность и наше единство, и наша политическая сила, если мы будем организованы, мы можем изменить все. Если он может построить за 250 000 шекелей квартиру, которая стоит 2 миллиона шекелей, ты понимаешь, что это в 8 раз дороже, то это действительно... Куда это все идет? Кому? Мы понимаем, что это все сквозь пальцы просачивается во все направления и не достигает нижних слоев. Если бы все покупали, и это оседало бы в нижних слоях, как-то бы их поддерживало и содействовало бы на воспитание, образованию и подъем уровня жизни в чем-то, нет. Это делается из года в год все хуже и хуже. Я говорю еще раз, использовать покупательную способность, оказывать давление политическое, и так можно изменить все. И нас не беспокоит, что происходит наверху. Если они хотят, чтобы мы их поддержали, пожалуйста, пускай придут к нам и помогут.
чтобы заострить эту точку, в чем разница между процессом, который вы описали сейчас, с 1% богатых и миллиарды, которые вкладывают в разные фонды благотворительности.
Это не важно. В это я не вмешиваюсь. Они должны понять, что это несуществующий фонд просто. Это вещи, в которых нет никакой пользы. Мы видим до сегодняшнего дня, что происходит. Так зачем мне говорить о них? Пускай продолжают. Есть миллиардеры, которые дают какому-то раввину или еще кому-то. Но это ничего. Я, когда нахожусь в поездках по США и по Южной Америке, в разных местах, я видел всех этих эмиссаров, которые собирают деньги. Попрошайки. Да, это называется попрошайка. А что? От больничной кассы и все, что ты хочешь. Я их встречал. Что нам с того, что они собирают деньги? Ты даже не знаешь, сколько и чего. Там жертвуют, а здесь даже неизвестно, где это оседает, и они еще у нас забирают. Как будто это делается за счет того, чтобы удешевить нам наше участие. Никогда. Поэтому я не считаюсь вообще со средним слоем и выше, не включая средний класс, а выше, с руководителями, скажем так, и выше. Я с ними не считаюсь вообще. Эти системы сделаны, чтобы доить тех, кто находится внизу. Поэтому нулевая надежда у нас есть на то, что когда-то это изменится. А только или с помощью революции, гражданской войны, акций протеста, никто не знает, что, хотя я в это не верю, только с помощью воспитания. Воспитание — это не значит, что в далекой перспективе, на годы, и кто знает. Сейчас, в течение нескольких месяцев, все это население уже понимает, что происходит, почему, и куда обращены наши взгляды, и что нам делать для того, чтобы улучшить наше состояние по законам природы. Когда ты не убегаешь отсюда, ты не можешь убежать отсюда. Только подчиняясь законам, по которым мы развиваемся, и только мы хотим продвигаться хорошим путем, а не путем страданий.
Один из путей сокращения неравенства — это включение в бюджет сокращения неравенства. Такой шаг отражает выход из равнодушия, который мы подчеркиваем в нашем подходе, поэтому это считается позитивным шагом. С другой стороны, мы утверждаем...
Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Думаешь ли ты действительно, что что-то может быть со стороны государства? Приведи пример.
Осознание. Неравенство до сих пор было чем-то, что никого не интересовало.
Я слышал об этом уже долго. Сейчас это уже достигло таких масштабов, что стало более проявляться. В конце концов, мы существуем 65 лет, и каждый год это все хуже и хуже. Воровство все больше и больше. 60% мэров городов находятся под следствием в полиции. Сейчас какой-то большой раввин тоже попал. Я не понимаю, почему я не хочу слышать от среднего класса и выше ни о ком. Потому что, прежде всего, я знаю, что некому обращаться. Я знаю, что не с кем работать. Я знаю, что там мне нечего искать. Нечего искать. Я уже проверил это на самом деле. Я видел, что эти люди, каждый сидит на своем месте, делает то, что он должен для себя, и слава Богу.
Причина, по которой мы спрашиваем, это то, что есть процесс выхода из равнодушия.
Нет, ты их не можешь вывести из равнодушия. Не завтра, а пока сегодня он не видит, что под ним сейчас там зажигают огонь под его домом, и скоро его дом сгорит, до тех пор он не почувствует, что это вообще нужно что-то делать. И еще тогда у него есть банковский счет за границей и билеты, и загранпаспорт. Они очень хорошо умеют убегать.
Но почему бы правительству, хотя вы сказали, что вы не верите в правительство, но почему бы правительству не взять эту тему и не поставить ее в повестку дня? Законы неравенства.
Что такое правительство?
Есть орган.
О ком оно заботится? Правительство в каждом государстве. Правительство заботится только об олигархах. Только о тех, кто, у которых есть сила, деньги, армия и все. Что еще? Правительство это... Что такое правительство? Например, в США. Что такое правительство? Есть люди такие, как Рокфеллер, которые играют с правительством. Кто такой президент? Кто они такие? Ему звонят и говорят, нам нужно так и так. Ты думаешь, что политика делается в Белом доме? Нужно быть немножко больше.
Если мы посмотрим со стороны среднего класса и ниже, вы сказали, что и у них есть проблемы, и они тоже не очень поддерживают наш посыл. Как мы можем дать им эту уверенность, что решение экономического неравновесия, сокращение различий находится в интегральном воспитании, в тех шагах, которые мы предлагаем?
Мы начинаем с тех, кому нечего терять. И постепенно мы показываем пример всем остальным слоям, насколько эти вещи, каждый раз более высокий слой, насколько выгодно жить в обществе, которое так организовано. Безопасность, ощущение тепла, лучшее воспитание детям, ты не боишься соседей, все способны тебе помочь, и хотят, и ты всем. Если нам удастся в этом, в нижнем слое, то следующий слой по очереди, выше, тоже захочет, потому что у них нет душевного удовлетворения. Но если нам не удастся внизу, так нам нечего обращаться и наверх.
До сих пор вы описали тенденцию, которая существует в мире, экономические образования, есть обмен службами, когда один получает что-то одно, дает что-то другое. Где входит это дополнительное изменение, о котором вы говорили в первой части?
Вместе. Объединение. Это то, что им не дают. Они только обслуживают друг друга. Вместо того, чтобы платить денег, так я тебе удалю зуб, а ты мне поменяешь трубу дома. Ну. И что мы сделали? Это та же эгоистическая экономика, как была раньше. Без внутреннего удовлетворения, без хорошего ощущения. Мои дети, так же, как и раньше, боятся выйти на улицу, играть во дворе или ходить вечером по улицам. И еще другие вещи, которые происходят. Что я исправил? Ничего. Та же самая экономика. Только вместо денег мы это делаем натуральным обменом.
В нижних слоях, когда начинают с ними работать, вы упомянули внутреннее удовлетворение. В процессе мы описали очень неземные действия. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне, склады и так далее.
Если мы равны и находимся во взаимопомощи, у меня есть удовлетворение. Есть удовлетворение. Удовлетворение от того, что мы связаны, я уверен, я чувствую, что все это окружение готово мне помочь. Не есть на что полагаться, на кого полагаться. У человека нет этого ощущения. Это самый большой дефицит его в жизни.
Это именно и составляет трудность в нашем объяснении. Это обратно тому, что чувствует человек. Ему хорошо, если ему лучше, чем другому.
Не важно, что лучше, но он должен себя защищать. Он должен закрываться в квартире за 10 сейфами и замками. Он должен постоянно заботиться, что будет с моим ребенком, что будет с моей женой, и так далее, и так далее. Он постоянно беспокоится, у него нет ощущения открытости. Нет ощущения Нет ощущения, как есть у ребенка, который находится на руках у матери. Это самое лучшее ощущение. Это то, что у нас есть от природы, подарок. Почему мы вообще так развиваемся? У нас есть такое ощущение. Я нахожусь на руках у матери. Я не чувствую себя, не понимаю себя. Не хочу ничего понимать и не должен. Но что, есть любящие руки. Вот это ощущение ты не можешь купить нигде. Наоборот, ты должен защищаться. Это неправильно. И мы внутри именно этого хотим. Если есть у человека такое ощущение, за деньги ты его не купишь, ты можешь только ему завидовать.
Рав, то, что вы сказали сейчас, это то, что экономисты и психологи знают, и они пришли к этим выводам, есть исследования, 400 ученых пришли к этому выводу. В тот момент, когда система начинает работать взаимно, двусторонне, человек чувствует уверенность. Им не удается сломать стену, пробить барьер, чтобы человек со среднего уровня ниже видел бы в этом решение.
Я вновь тебе говорю, начни с того слоя, которому нечего терять. Ты говоришь, что сколько таких? 23%?
Ниже
уровня бедности?
Продовольственная уверенность — это еще хуже, чем черта бедности.
Даже еще хуже.
Это люди, которые не знают, смогут ли они дать еду своему ребенку.
Их даже больше 23%?
25%.
25. Ну что ты хочешь? Четверть населения государства? То есть им нечего терять. Ты им говоришь: ребята, кружки для детей, безопасность на улицах, здоровье, услуги, все, что вам нужно дома, водопроводчик, электрик и так далее, взаимопомощь, круги для женщин, психологическая помощь, дополнительные занятия для детей. Все мы можем обеспечить друг другу. В чем проблема? Давайте это сделаем. Проблема в том, чтобы их организовать, потому что, как правило, у них нет возможностей. У них нет организационных способностей. Это то, чего не хватает. Поэтому мы должны организовать целую армию людей, которые владеют интегральным воспитанием и интегральным образованием, как это дать. И кроме того, люди, которые организаторы, они уже так работают. Ты можешь взять даже наш город, где мы живем. Начни делать такую вещь в каком-то районе. Возьми район страшный. Преврати его в хороший район. Преврати. Я говорю, что если все жители района решат: мы хотим платить электрокомпании 50% от того, что мы платим, ты думаешь, что кто-то сможет с ними справиться? Вот так это. Почему? Потому что хотим с вами подписать общий договор. Мы потребители. Мы потребляем сейчас электричество, весь район. Это как один человек. Сколько? На какой основе ты будешь вести с ним расчет? Это уже совершенно иной расчет. То же самое и продукты, и все остальное.
Этот процесс начался...
Сколько зарабатывают супермаркеты? Сколько зарабатывают все эти посредники? Мы не должны им давать. Мы должны сами зарабатывать. В нашу кассу. Напрямую от поставщика, от производителя продукции. Если я покупаю 1000 упаковок творога каждое утро, 1000 таких, все тысячами, сколько это будет стоить? Я определяю. Ты не хочешь, я обращусь к другому производителю. Есть другой, пожалуйста. Нет проблем. Начни, ты увидишь, что у тебя есть. Покупательная способность в нашем мире, который вообще стоит перед еще большим кризисом, это самая большая сила. Дай им только почувствовать, что есть в их организации. Они ни в ком не нуждаются. Газ. Я хочу подписать договор с газовой компанией по такой цене. Давайте посмотрим. Ты понимаешь? Вода. Что нам можно сказать? Мы ставим счетчик на весь район, один счетчик. И уже не могут обмануть и не могут нас обвести вокруг пальца. И сколько мы тогда получаем? Я как один потребитель потребляю воду. Конечно, это будет мне стоить четверть от того, что я плачу. Только это. Ты можешь поднять их уровень. Нужно лишь о них позаботиться, идти снизу. Это то, что они не хотят.
Было несколько примеров этого процесса и в Израиле. В Нативоте, например, в начале года родители объединились в приобретении учебных пособий для детей в начале года, получили большие скидки и в супермаркете, но это не набрало ускорения.
Потому что нет воспитания, нет изменения в человеке. Ты не объединяешь их, чтобы из их единства они начали так жить. Они захотели заработать несколько шекелей, это нечто другое. Это одноразово может быть. И каждый раз ты должен объединяться, и каждый раз должен думать. Это уже проблема. Здесь должны быть люди-организаторы, которые заботятся об этих людях, которые воспользуются их покупательной способностью и смогут им все обеспечить за полцены.
В каждой передаче последний вопрос мы посвящаем модулированию ситуации. И сегодня у нас осталось несколько минут до окончания передачи. Допустим, мы приходим к этим людям, которые хотят создать свою покупательную силу. Что бы вы сказали им? Как бы вы к ним обратились?
Если мы объединяемся, то мы поднимаем себя с самого нижнего уровня, по крайней мере, до уровня среднего класса. Кто со мной, кто хочет. Вперед. Вы ничего не вкладываете. Не нужно ничего, кроме несколько раз, может быть, в неделю, два раза в неделю. Мы делаем пока что между собой встречи, как провести этот переход, поднять себя от того, что у меня нет ничего, к состоянию, что нет ни в чем недостатка. Это все.
Допустим, мы в этом обществе, мы уже сделали несколько общих покупок, скажем, как в Нативоте, с воспитанием.
С воспитанием.
Следующий этап какой?
Следующий этап. Мы организуем кружки для детей, для женщин. Мы открываем консультации для неблагополучных, для больных, для молодых супружеских пар, для семейных проблем. Это уже социальная работа должна быть, кроме интегрального воспитания. Должна быть такая работа. Когда ты поднимаешь их, есть люди, которые работают с детьми, помогают им готовить уроки. Все. Ты входишь в школы и там действуешь для того, чтобы их организовать. Но у нас уже есть опыт. И так далее. Это должна быть такая экспансия по всему региону. Ты делаешь совместные трапезы. А что? Поставь столы на улице, накрой, сделай с песнями трапезы в шаббат, по вечерам, в праздники. Есть что делать. Ты поднимаешь уровень связи между людьми. Это то, чего не хватает.
И этот процесс приведет к тому, что перестанут сердиться на тех, кто наверху?
Ты чувствуешь себя счастливее, чем они там наверху. Они тебе будут завидовать. Что у них есть? Что у них есть? Они могут съесть 10 раз больше? Нет. У них есть тарелки из золота? У тебя есть из пластмассы? Из-за этого ты менее счастлив, чем они, ты не можешь купить счастье вместо богатства. Не можешь одно поменять на другое.
Так, дорогие телезрители, мы подошли к окончанию очередной передачи из серии передач «Решения», где мы разбирали общественную и экономическую доктрину Баля Сулама. Прежде чем мы закончим, мы напомним, что наши передачи можно смотреть на нашем сайте www.kap.co.il. а также на 66-м телеканале. Спасибо, рав. Доктор Михаил Лайтман. Спасибо, Игорь. Всего доброго. До следующих встреч.